тяжелый груз карбонового бремени до 5 миллиардов долларов. Подсчитаны многомиллиардные потери России от нового европейского налога. Сильнее всего могут пострадать нефтяные и металлургические компании, а некоторые могут лишиться даже доли на рынках Евросоюза. Таким выводом пришли аналитики американской консалтинговой компании BCG.
Издержки российской экономики оценивались на тот случай, когда Евросоюз введет пограничный налог, тогда весь экспорт продукции, который содержит углерод, подпадает под действие закона об ужесточении регулирования, и в зоне риска нефтегазовый сектор, который может недосчитаться до 2,5 миллиардов долларов ежегодно, сегмент черных металлов и угля до 800 миллионов, цветных металлов 400 миллионов, остальные более миллиарда долларов.
К слову, Россия занимает второе место после Китая по углеродоемким поставкам в Европу. Брюссель, как ожидают аналитики, введет налог в пределах 30 долларов за тонну уже в конце 2021, начале 2022 года. И, как следствие, вырастет стоимость российских товаров сразу в нескольких секторах и обострит конкуренцию на европейском рынке.
В нефтяной отрасли есть опасения, что рентабельность российской продукции снизится, еще и потому, что от выбросов от нее в два раза больше, чем у топлива, например, из Саудовской Аравии. Перспективы далеки от радужных, но время на подготовку к новым правилам игры на рынке ЕС есть, говорят специалисты.
Нужны новые параметры стандартов измерения отчетности по выбросам парниковых газов, а также необходимо внедрять технологии по снижению выбросов. К нашей беседе подключается экономист, преподаватель Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России Владислав Гинько. Владислав Иосифович, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Владислав Иосифович, Россия готовится к тому, что уже практически в конце 2021 года, да, может быть введен налог. И, не знаю, учитывая то, как, собственно говоря, российская экономика может долго раскачиваться, да и компании металлургические, нефтяные очень долго могут идти к тому, чтобы и вводить новые стандарты измерения, и внедрять новые технологии по снижению выбросов.
Ну тут, во-первых, вот этот дополнительный налог, да, который возник на европейском рынке, правильно же, да?
Да.
Речь идет о том, что в итоге он все равно будет абсорбирован со стороны покупателей, то есть это просто будет дополнительная нагрузка на покупателей нашей продукции. Это обычно всегда так и есть. То есть налог это вообще, вот, который вводится, да, вопрос, куда, на кого он будет переложен. Ну, он может быть переложен и частично на нас, может быть частично на них, но поскольку ситуация такова, что мы как бы с экономической точки зрения из пандемии коронавируса выходим в лучшей форме, чем многие другие страны, поэтому, соответственно, у нас и больше преимуществ в плане именно рыночного преимущества. То есть, скорее всего, наши покупатели, вот покупатели наших товаров, они просто будут вынуждены за счет своей маржи, прибыли, они будут абсорбировать вот этот налог. Это первое. Второе, тут надо еще очень сильно разобраться, вот каждый раз, когда речь идет о новых каких-то стандартах по экологии. То есть, понятно, налог он будет введен, его надо платить, и по факту это ляжет на плечи самих же покупателей нашей российской продукции. А второй момент, вот все эти нормы, связанные с нормами экологии и так далее, они часто, как мы банально говорим, двойные стандарты. То есть они часто применяются к поставщикам, которых нужно как бы из каких-то целей, там, экономических или политических, снизить долю на рынке, да, то есть к собственным, допустим, производителям почему-то такие же жесткие требования не предъявляются. И мы с этим сталкиваемся, и в мире постоянно с этим сталкиваются. То есть это второй момент. И третий момент, я хочу сказать, что сейчас вот то, что я наблюдаю в мировой экономике, вот под шумок вот этой, естественно, вот тяжелой ситуации, связанные с влиянием пандемии коронавируса на экономику, вообще возникает некая путаница, да, и какие-то люди вот пытаются, и компании делать вид, что что-то поменялось принципиально в плане того, что как будто вот, допустим, можно полностью заменить там нефть, газ чем-то там другим. Это как бы это такие иллюзии, да, то есть понятно, есть альтернативная энергетика, ее доля там в мировом энергобалансе составляет 15%, если взять суммарно, но она сильно не растет, все равно ничего не меняется, но как бы сейчас ситуация достаточно такая неустойчивая имеется в мировой экономике, да, то есть мы как бы одновременно решаются две задачи, что делать с точки зрения медицинской, да, то есть ряд стран еще решает, да, то есть с точки зрения пандемии коронавируса, а с другой стороны не понимать, что делать в экономике, потому что процесс так сказать, влияние пандемии на экономику, он еще не остановился, поэтому иногда нужно просто посмотреть, как это повлияет на все.
Ну, то есть есть вариант, что этот налог либо позже ведут, либо сделают его чуть меньше, да, и в таком случае России появляется возможность еще как-то более тщательно к этому подготовиться.
Конечно,
тем не менее, вот вы говорили, что возможно, какая-то часть трат ляжет на покупателей, но, допустим, если будет на рынок европейский поступать продукция, там, нефтегазовая, да, с Саудовской Аравии или там из других газодобывающих регионов, может получиться так, что выбросы из их продукции меньше, чем у российской, и тогда могут переключиться на продукцию другой страны, а не России?
Я вот уверен, что вот, если вот честно, это вот звучит как бы нам всегда удивительно, но здесь чисто политический момент, то есть насколько выбросы от саудовской, вот продукция Саудовской Аравии, они меньшую нагрузку оказывают на окружающую среду, чем такая же...
Ну, нефть легче, да, менее углеродистая.
Все равно аудита независимого этого нет. На мой взгляд, вообще очень много будет зависеть от того, что произойдет в ноябре на выборах президента США. Мы увидим, что если, побеждает Трамп, то в целом сохранится доминирование нефти и газа российского на европейском рынке, да, то есть большая доля, да, газа там ключевая доля наша. А если победит Байден, то, к сожалению, здесь вот даже будет понятно, то есть появится Байден в Белом доме, то, естественно, к сожалению, как в плохой комедии, к России вдруг начнут предъявлять какие-то огромные претензии по экологии и так далее, и вдруг другие страны, которые удобны политически, конъюнктурно Вашингтону, будут удобны для экологии. Но это все плохая комедия. Она, к сожалению, может случиться, если Байден придет. Если будет Трамп, то Трамп сейчас просто очень сильно связан внутренними проблемами. И вот то, что происходит на внешнем контуре, на внешних рынках, там больше вот разгуливают вот эти всякие мысли, которые связаны с тем, что давайте мы там, вытесним, да, там нефть и газ из российских и придумаем какие-то дополнительные экологические стандарты. На самом деле, вот мы-то к этому уже давно идем, мы шли, мы говорили с европейскими партнерами о том, какие у них экологические стандарты. Вдруг с какого-то, ни с того ни с сего появляются новые, ничего же принципиально-то не поменялось, но вдруг меняется, и вдруг переигрывается карта, и мы вдруг оказываемся поставщиками, что не с очень качественным видом товаров, но это просто видно же, чистой воды политика, завтра еще что-нибудь придумает, то есть, соответственно, это надо подождать, особо сильно не реагировать, но в любом случае покупатели, так обычно получается, покупатели абсорбируют дополнительные налоги, поскольку они заинтересованы, особенно в зимний период, в надежных, больших поставках. Другие наши конкуренты, они могут поставить, но у них меньше объемы, и, соответственно, у них нет таких гарантированных поставок по местам. Гарантия очень важна, гарантия цены и объема. Это никто не может предложить, кроме России сейчас, даже Саудовской Аравии.
Владислав Иосифович, а проблему возможно решить каким-то перераспределением экспорта, поиском какого-то нового рынка? Или здесь речь такая, что это, условно говоря, как бы мета-надстройка, которая останется вне зависимости от налога, вне зависимости от того, как будут вести работу металлургические компании, нефтяные компании российские?
Ну, мы так и так очень сильно диверсифицированы, мы знаем, да, же на восток, и мы очень много делаем акцент. У нас не только это Китай, и другие страны, и Индия большой партнер, и будут увеличиваться тоже поставки в эту страну. То есть Индия на самом деле это та же история успеха, которая была у Китая 15 лет назад. То есть Индия сейчас находится в той стартовой точке, в которой был Китай 15 лет назад, а это означает для нас именно, что у нас будут расти все больше и огромные просто объемы поставок нашей продукции в Индию, да, вот всего чего большого ассортимента нашей продукции, самого разнообразного, не только нефть и газ. Потому что Индия, она как раз сейчас вот новая точка роста в этом регионе, в отличие от Китая, который, конечно, очень сильно еще до пандемии коронавируса сбавил темпы и, достиг некой зрелости своей, да, некого предела своих возможностей. Сейчас некий такой стагнированный рост будет он наблюдаться даже в ближайшие десятилетия. А у Индии, наоборот, очень сильный рост, 6-8%. И мы очень рады, когда наш партнер, да, вот Индия растет 6%, плюс 8% ВВП в год. Мы растем медленнее. Но то, что Индия растет, это означает, у нас будет все хорошо с экспортом. То есть мы будем продавать, потому что рост ВВП, это означает больше загрузка промышленности Индии, всех различных отраслей, а это требует в том числе наших товаров.
Насколько Россия уже сейчас готова, уже сейчас этот момент есть? Потому что вы действительно, тут можно порадоваться, тут можно и тому, что российскому экспорту место как раз на индийском рынке. Насколько на будущее здесь возможен рост? Хочется понимать как раз, вот насколько можно переориентироваться на так, чтобы потом вот об этих европейских, американских направлениях вообще не думать.
Ну, я тут тоже выскажу такую достаточно необычную вещь. На самом деле нас европейцы даже просят сохранить те объемы газа и нефти, которые есть. То есть они нас упрашивают. То есть они идут, как бы они нас умоляют это сделать. То есть это именно так выглядит. Потому что мы бы, конечно, могли бы уже несколько раз до минимума сократить. Да? И тот же, кстати, «Северный поток-2», который США говорят, что это мы больше лоббируем. На самом деле больше лоббистов. Мы же видим в Германии, какая жесткая. Вообще просто беспрецедентное произошло противостояние, да, политическое Германии, США, да, то есть тех союзников, которые десятилетиями были, они в одном, напомним, НАТО даже блоке состоят, но сейчас настолько получилось водораздел, как с Турцией и США, мы видели, да, и по поставкам оборонных систем из России, то есть НАТО разваливается на куски, причем не мы виноваты, а виновата политика США, которая считает, что мы, вот, допустим, как бы продвинем интересы американского производства СПГ, а в итоге рушится вообще то, над чем они работают или десятилетиями, тот же самый НАТО. Поэтому нас просят Европа оставить и нефть, и газ. А у нас ситуация такова, что мы очень сильно диверсифицируемся, да, то есть мы самодиверсифицированы в плане энергоресурсов компании, если взять страны ОПЕК. То есть, да, вот сравнить с ними, Саудовская Аравия и так далее. То есть у нас нефть и газ самую минимальную долю занимает в экспорте. У нас очень много другого. Тот же пример IT-сектор 9 миллиардов долларов в год дает, да. Сельское хозяйство, мы номер один по целому ряду позиций, 10 позиций там от пшеницы и других. Поэтому у нас нет такой концентрации, а что нам делать с нефтью, газом и другими ресурсами. У нас их, то есть спрос по факту превышает наши возможности, а доля нефти и газа у нас будет, безусловно, падать в экономике. То есть мы не ориентированы на то, чтобы выкачивать все до максимума. У нас это нет вообще этой цели. То есть мы дальше будем двигаться в сторону большей диверсификации. Она это, кстати, подписана недавно Владимиром Владимировичем Путиным стратегия. То есть не энергетический экспорт у нас должен вырасти за 10 лет на 70%. То про энергетический экспорт ничего не говорится, он и так растет у нас, но у нас нет цели его увеличивать на 70%. У нас наоборот, не энергетический экспорт. И в ближайшие годы мы будем над этим работать, 10 лет ближайших, на том, чтобы у нас не энергетический экспорт на 70% вырос.
Владислав Васильевич, вам спасибо огромное за комментарий. Экономист, преподаватель РАНХИКС Владислав Гинько в эфире на радио «Спутник».